убийства христиан в Саудовской Аравии. Были опубликованы книги, которые поощряют убийство, поощряют личный джихад, так называемый. По-другому перевести это убийство, убийство христиан. И нельзя, не стоит удивляться, что мы, христиане на Западе, чувствуем себя не столь уверенными, как 30 лет назад. И в то же самое время среди нас возникают свои собственные домашние угрозы нашему служению. Даже в этой стране уже возникают сложности с исповеданием христианства. В кругах элиты возникает все больше и больше светский настрой, который и эти высшие круги общества отвергают христианство и не признают его достоверности. Кажется, что в настоящее время растущее благосостояние общества также угрожает христианству. И когда идеи христианства маргинализируются элитой, а наши веки тяжелеют из-за тепла, комфорта и богатства, мы становимся все более и более неспособными сражаться с новыми феноменами, которые возникают в этой стране. Все больше возникает нетерпимость на юридическом уровне. И все больше и больше речь с осуждением других взглядов, например, осуждение гомосексуализма воспринимается как личные нападки на людей. Все больше и больше готовится почва на федеральном уровне для того, чтобы запретить утверждения, которые так или иначе осуждают гомосексуализм, и признать их незаконными. Христиане, которые долгое время в каком-то смысле доминировали на американской сцене, или, по крайней мере, на Западе, к ним относились веротерпимо, теперь все больше и больше они сталкиваются с тем, что этот мир не так уж легко относится к нашей свободе исповедовать свои взгляды и что-то провозглашать правильным, а что-то неправильным. Так что мы с вами сейчас уже находимся близко к передовой. Разыгрывается война, разыгрывается, возникает сильное противостояние. И если вы сейчас этого не сознаете, вы увидите это через несколько лет. Мы, как христиане и как христианские пасторы, оказываемся под давлением. Нам заявляют, что незаконно объявлять другие религии ложными. Незаконно говорить, что гомосексуализм — это плохо. Вы можете сказать: ну, Марк, это только тебя касается, потому что ты пастор в Вашингтоне, округ Колумбия, и третья часть твоей церкви — юристы и адвокаты. Дорогие друзья, я думаю, я бы очень хотел, чтобы так оно и было. Но на самом деле очень во многих частях мира эти угрозы реализуются. Мы должны помнить, что многие наши братья и сестры в этот самый день сталкиваются с угнетением и гонениями либо со стороны католиков, либо со стороны индуистов, мусульман, коммунистов, просто светских людей. Во многих других частях света нет свободы для христиан. И в нашей собственной стране все больше и больше растет нетерпимость к христианским взглядам. Что же нам тогда делать? Сознавая свою ограниченность и очень ограниченную возможность влиять на какие-то политические или геофизические факторы, мы бессильны и зачастую сталкиваемся с гонениями за исповедание собственных взглядов, собственной веры. Что же нам делать? Я думаю, что больше всего нам в этом поможет ветхозаветная книга, книга Даниила. Откройте, пожалуйста, книгу Даниила. Я уверен, что вы знакомы, по крайней мере, с первой частью этой книги. Там много замечательных историй. Часто на эти истории ссылаются родители, воспитывая своих детей, уча их противостоять влиянию толпы. Даниил во второй и третьей главах стоит за свою веру, за истину, точно так же, как и в третьей главе его друзья Сидрах, Месах и Авденаго. В этой истории очень много драматических моментов истины и бескомпромиссной верности в ответ на различные искушения. Там четыре царя, множество видений и сновидений. Это библиографическая часть книги. А вторая часть не столько история о самом Данииле, но это скорее рассказ Даниила о тех видениях, которые ему были. И я бы очень хотел, конечно, и вторую часть книги раскрыть, но из-за недостатка времени мы ограничимся первыми шестью главами. Если вы знакомы с этими историями, может быть, вы даже недавно проповедовали по этой книге, или, может быть, вели изучение Библии или класс воскресной школы, как вы их воспринимаете? Верность гарантирует выживание? Может быть, вы понимали эту книгу Даниила как советы, практические советы, например, на тему того, что если стоять за свои взгляды, то даже закон вам не страшен. Конечно, мы можем очень многому научиться из примера Даниила. Верность во время страданий и награда за верность — все это мы здесь видим. Мы помним даже в первой главе историю. 605 год до Рождества Христова. Иерусалим взят могущественнейшим царем в древней истории, вавилонским царем Навуходоносором. И, по-видимому, еще молодым человеком Даниил уведен в Вавилон. Там он избран для особой программы. Программы по подготовке советников царя. К нему относятся хорошо, ему позволяют питаться особой пищей, для него готовят особо, чтобы он не осквернялся согласно своей собственной религии. И затем он, после того, как царю было видение, именно Даниил способен истолковать это видение. И продолжается дальше эта история. Даниил показывает во всем верность. И, с другой стороны, мы видим великую награду и процветание Даниила. Замечательный пример. Очень приятный пример. Привлекательный. Удивительная история в Библии. Но, конечно, это не только история о Данииле. Никто из нас, наверное, не должен воспринимать эту историю просто как историю Даниила. Мы видим, что за всеми событиями мира стоит Господь. И вторая глава показывает, что хотя кажется, что Бог Иуды потерпел поражение, но с самого начала мы видим, что именно Господь предал Иерусалим в руки вавилонян. Дальше. В 9 стихе 1 главы мы видим, что Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Дальше 17 стих. «И даровал Бог четырем этим отрокам знания и разумения. Даниил служил при дворе в должности мудреца и советника. Даниил оставался там до первого года царя Кира», 21 стих. «Почти 70 лет». Это более длинная карьера, более долгая карьера, чем карьера Уинстона Черчилля. Представьте себе советника, который проработал бы при дворе, при Белом доме, от Трумана до Буша. А вот как долго был при дворе Даниил. Когда он истолковывал сон Навуходоносора, взгляните на 2 главу 19 стих. «Открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». И в стихах 27 и 28 он признает, что ни один человек не мог знать тайны, о которой царь спрашивал, но только Бог Небесный. И Даниил сказал, что цель этого сновидения была показать царю, что и его власть и сила также от Бога. Взгляните дальше на 37-38 стихи, и вы увидите. «Бог Небесный даровал царство и власть тебе, Навуходоносор». Когда вот эти вот видения были даны Навуходоносору, мы не знаем точно. По-видимому, достаточно рано в его правлении. Потому что Бог показывает Навуходоносору его собственную империю, затем три последующих за ним империи. После Навуходоносора Медоперсидская и империя Навуходоносора и Римская империя. Империя Александра Македонского и Римская империя. Царь не дает, не рассказывает своим советникам и мудрецам, в чем состоял сон, потому что если он расскажет, то он не сможет узнать, истинно ли их толкование сна. Достаточно изобретательно, но, наверное, таким и должен быть человек, который построил самую могущественную империю в мире. Навуходоносор поставил своих советников перед очень тяжелым заданием. И, по-видимому, они были в отчаянии, потому что они даже сказали, представьте себе, в каком еще должен положении чувствовать себя человек, который скажет царю достаточно строго и категорично, дерзко даже, что никакой человек не может это сказать, а только истинный Бог. Только истинный Бог, они были правы, может раскрыть и видение, и его толкование. Вторая глава, 26 стих. «Царь сказал Даниилу, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновец, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны». Мне очень нравится вот этот стих. Никто не может этого сказать, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И мы видим в конце главы 47 стих. Навуходоносор соглашается с ним. Итак, это видение о будущих империях и о Царстве Божьем. 2 глава 44 стих. «В одни тех царств», то есть римских императоров, «Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». В начале второй главы царь угрожает смертью мудрецам, если они не расскажут значение сна. Но теперь резко меняется положение Даниила. 48 стих. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Конечно, мы вместе с вами и вместе со всеми остальными читателями этой истории должны восхищаться Даниилом, его верностью и смелостью. Некоторые из нас могут вспомнить историю. Кто помнит книгу «Осмелься быть Даниилом»? Наверное, 20%. Вот сообщаю вам, в каком мы положении, к чему мы пришли. Всего 20% людей где-то помнят эту песню. И вот очень многие люди тогда, они пару поколений назад, воспевали «Осмелься быть Даниилом, будь смелым, как Даниил». Многие великие гиганты ходили по земле, но они все падут, и только Царство Божье устоит. И даже сатана будет признает силу и духа Даниила. Постарайся быть Даниилом, осмелься быть таким смелым, как Даниил. Давайте задумаемся на секунду. Действительно ли в этом суть истории? Действительно ли главное в этой истории — это пример Даниила? Я так не думаю. Может быть, тогда главная цель этих глав — показать, что Бог вознаграждает верность и смелость. Этому ли посвящена книга? Я бы сказал, не совсем. Вчера мы уже слышали проповедь из 1 Коринфянам, 10 главы, что Павел говорил там о том, что израильтяне были в пустыне, и дважды он упоминал прообразы и примеры. Все то, что происходило с ними, это были примеры для нас. Я не могу с Лиганом согласиться даже согласиться больше. Сам Павел в Филиппийцам, 2 главе, он ссылается на величайшее событие в истории, на воплощение Сына Божьего, и на основании этого выводит нравственную истину, касающуюся Филиппийской церкви. Можно, конечно, ссылаться на тексты Ветхого Завета, точно так же и выводить из них нравственные принципы. Здесь я не могу не согласиться с этим. Но мы не должны этим ограничиться. Я хотел бы, чтобы мы увидели, что еще в этой книге происходит. Почему я сегодня взял именно эту проповедь, именно эту часть Священного Писания? Потому что я недавно проповедовал по этой книге, и это глубоко затронуло мое собственное сердце. Конечно, Даниил был смелым человеком. Я не хочу принизить его пример в чем-то. Но я хочу, чтобы мы взглянули с вами на пример Даниила, как, например, того, что делает Бог с верными ему людьми. Я думаю, что главная тема этой книги, по крайней мере, первой ее части, заключается в том, что Бог дает своим верным выжить, и Бог сохраняет своих верных. Учитывая нашу ситуацию, я обратил бы ваше внимание на три мифа. У меня не будет времени их подробно разбить, но вы проповедники, у вас есть опыт, поэтому мне достаточно будет их упомянуть, а вы сами их сможете продумать и развить. Итак, первый миф. Даниил обличает, изобличает мир, миф безнадежного мира. Миф о том, что мир не имеет надежды. Его друзья испытывают гонения, и очень многие другие люди сталкиваются с трудностями. Их прижимают, загоняют в угол. Но эта книга показывает, что у нас есть надежда. Это надежда в Боге, истинном правителе вселенном. Слава Господу! Мы с вами не отданы на милость законодательства или правительства, но Бог держит все в своей руке. Я думаю, что верность Божия объясняет выживание и процветание Даниила в большей степени, чем верность самого Даниила. На протяжении всей этой истории Бог показывает себя сильным. Бог показывает свою силу. В третьей главе, например, мы, конечно же, видим силу Божью. Третья глава, 17 стих, например. «Если даже нас и бросят в огненную печь, от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Даже сам Навуходоносор в 26 стихе называет Бога Богом Всевышним и говорит: «Слава Господу, слава Богу Всевышнему, который избавил Сидраха, Месаха и Авденага ибо никакой другой бог не может спасать таким образом, как их бог. Мы видим, что главная тема этой книги — неверность Даниила, хотя она действительно впечатляет. Но главная тема этой книги — это верность Бога. И если вы это понимаете, то это послужит утешением для вашей души. Верность Бога — вот на что обращает наше внимание вновь и вновь эта книга. Итак, главная тема, главная черта этой книги, в том числе и в третьей главе. Почему Навуходоносор сделал золотого истукана? Мы не знаем точно. Может быть, на это повлиял тот истукан, которого он увидел в сновидении. Астрологи и прочие предсказатели показали себя кем угодно, но не мудрыми людьми, не настоящими мудрецами. Но Бог дал мудрость Сидраху, Месаху и Авденаго. Навуходоносор восклицал: «Какой Бог избавит вас от руки моей?» 15 стих. Он был самоуверенным, и он забыл об уроках, которым Бог научил его до этого. Но он не единственный человек, который забывает о прошлых уроках. И мы только что уже прочитали с вами ответ Сидраха, Месаха и Авденаго на это. Они также показали верность Богу, смиренное упование на Бога. И смиренный ответ гонимых христиан перед их гонителями. «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас. Но даже если это не будет того, все равно только Он наш Бог, и мы уповаем на Него». Это надежда на Бога. Их приговорили к смерти. 19 стих сообщает нам, насколько серьезной была эта угроза. 3 глава, 19 стих. «Навуходоносор исполнился ярости на Сидраха, Месаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь». Их связали в одежде, в головных повязках и прочих одеждах, брошены в печь, раскаленную огнем. И вот эти вот 3 человека, крепко связанные, попали в раскаленную печь, были брошены в раскаленную печь. В этой печи, там, где земная сила и земная власть, казалось бы, достигла максимальной силы, максимальной величины. Именно там Навуходоносор увидел пределы своей силы. Пока эта история показывает, что любая земная сила ограничена по сравнению с бесконечной силой Бога. Там, где Навуходоносор хотел продемонстрировать свою самую большую силу, его сила была обезоружена. Бог избавил Сидраха, Месаха и Авденаго, и Навуходоносор признает силу Бога Небесного и восхваляет Бога Всевышнего. В 4 главе, тем не менее, гордость Навуходоносора вновь возрастает. Наверное, это было уже ближе к концу его правления. Комментаторы предполагают, что, может быть, где-то к 570 году до Рождества Христова, ближе к концу его правления. Интересно, что вот эта вот глава передает собственный рассказ Навуходоносора. И в земном смысле Навуходоносор даже стал после этой истории как бы соавтором Священного Писания с земной стороны. Навуходоносор стал как бы как животным. И через вот это происшествие, опять же, Бог показал, что все зависит от Бога Небесного. 2 стих. 4 глава, 2 стих. «Но я видел сон, который устрашил меня, размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. И дальше он рассказывает о всем, что произошло с ним. И после этого Навуходоносор признает: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведные, который силен смирить ходящих гордо». И Даниил сам пишет об этом, что действительно Всевышний царит над всеми, и он дает царство любому, кому захочет. Навуходоносор заканчивает эту главу прославлением Бога. «Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные и пути праведные, который силен смирить ходящих гордо». Он делает то, что ему угодно. Никто не может удержать руки его или сказать ему: «Что ты сделал?» «Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал», и так далее. Итак, Навуходоносор возносит хвалу Всевышнему Богу. И это последние слова Навуходоносора, записанные в Библии. И это действительно справедливые слова. Господь способен смирить ходящих гордо. Дорогие друзья, то, о чем проповедовал Си-Джей пару дней назад, совершенно верно. Гордость — это обольщение. Гордость — это величайший враг. И Навуходоносор, даже после того, как Бог преподал ему несколько памятных уроков, возгордился против Бога и приписал себе создание этой империи. Но представьте себе, что мы, даже не будучи строителями величайшей империи на земле, а будучи самыми обычными пасторами в какой-нибудь маленькой церкви, мы и то приписываем себе какие-то заслуги и возносимся против Бога. Но Бог показывает, что все зависит от Него, не от Навуходоносора, а от Бога, который сотворил всю землю. Роль Навуходоносора — лишь роль исторического инструмента в руках Божьих, потому что и в конечном итоге все это сводится к следующей истине. Мы не должны надеяться на себя, но должны надеяться на Бога. Во-первых, нужно сказать, что не все пасторы спасены. Мы должны это признать. К сожалению, это так. Мы не должны с такой радостью говорить аминь на эти слова. Джош Уитфилд проповедовал также перед многими служителями, не обращенными к Богу. По какой-то причине, тем не менее, вы пришли вот в это вот помещение, в котором нет окон, и потратили свое время. Я не знаю, по какой причине вы здесь оказались, но позвольте к вам обратиться. Точно так же, как в книге Даниила, единственной надеждой был Бог, точно так же единственная ваша надежда — это вы, это Бог. Он привел вас сюда, он привел вас к себе. Мы с вами не родились христианами. Все мы по природе восстали против Бога. Мы делали то, что нам хотелось, а не то, что хотелось Богу. Мы не заботились о том, что Бог сказал. Библия называет это грехом. Мы сами сделали себя как бы сиротами. Мы поступали и жили так, как будто бы у нас не было Небесного Отца. Но Бог пришел на землю, принял плоть, Сын Божий прожил абсолютно совершенную жизнь, ни в чем не восстав против Небесного Отца, и Он умер на кресте вместо всех, кто уверует и раскается в своих грехах. Он умер и понес наказание, которое заслужили мы, чтобы мы были прощены Небесным Отцом. Если вы здесь присутствуете, и вы еще не стали христианином, то я бы с вами хотел поговорить в первую очередь. Не прямо сейчас, но после окончания этого служения, пожалуйста, придите сюда. Я бы хотел с вами поговорить больше, чем с кем-либо другим. Либо если вы приехали сюда с другом христианином, то поговорите с ним. Мы хотели бы, чтобы вы знали, что Бог — ваша единственная надежда. Мы надеемся на Бога, и вы можете уповать на Бога. Есть надежда на вечность через жизнь, смерть и воскресение нашего Господа. Через Христа Бог стал нашей надеждой, точно так же, как Он был надеждой других многих людей. Адонирам Джадсон писал Лютеру Райсу, который остался в Америке и собирал деньги на миссионерское служение. Адонирам Джадсон был на миссионерском поле. И многие люди критиковали миссионерскую работу и говорили, что это бесполезно. И Адонирам Джадсон пишет, если они снова спросят, есть ли надежда на успех служения, то скажи им, что надежда только одна — Бог, который дает успех и от которого все зависит. Никакой другой надежды нет. Дорогие друзья, если мы с вами возлагаем надежды на себя, на свою смелость, на свое красноречие или на что-либо еще, то мы в плачевном положении. Только Бог — настоящая надежда. Христова праведность дается нам через упование на Христа. Мы уповаем от начала и до конца на Бога. Те обещания, которые мы можем дать людям, не могут выходить за рамки Божьего Слова, и они целиком зависят от обещаний, которые Бог дал. Точно так же, как Сидрах, Месах и Авдинага, которые уже не могли ничего сделать от себя, точно так же, как и вы сталкиваетесь с такими обстоятельствами. Вы дитя Божье, не отчаивайтесь. Сознаете ли вы, что Бог строит сцену истории, на которой провозглашаются и становятся явными его сила и его верность. Главная тема этих глав заключается в следующем. Когда вы учите людей, разрушайте другие надежды, ложные надежды, обманчивые надежды, потому что эти ложные надежды приводят лишь к разочарованию. Освободите их от всякой лжи своей проповедью. Покажите им ошибки истории, ошибки нашего времени. Уничтожьте и разрушьте эти ошибки, освободите их от этих заблуждений. Весть этих глав заключается в том, что Бог — наша единственная надежда. Второй урок, я не буду останавливаться на нем так долго, как на первом. Вы можете рассчитывать на выживание. Эти главы, во-первых, изобличают миф о том, что мир не имеет надежды. А во-вторых, эти главы разрушают миф, что никто не может выжить на этой земле, что все обречены на погибель. Даниил стоял перед монархами, которые никому не подчинялись и которые могли сделать все, что им хотелось. Однако же эти монархи умирали и умирали раньше Даниила. Даниил пережил всех этих императоров. Даниил пережил того императора, который увел его в плен. Откройте пятую главу. В пятой главе Даниил продолжает оставаться при дворе. Сменился уже, правда, царь. Теперь царь Валтасар. Валтасар был потрясен тем, что произошло. В пятой главе это знаменитая история. Рука появилась и писала на стене. И в стихах 6-9 рассказывается о том, как сильно царь смутился тем, что он увидел. И он был настолько... И он был настолько потрясен, что он был готов человеку, который истолкует вот это вот видение, сделает его сыном, сделает его третьим царем. Первым человеком в царстве, по-видимому, был отец Валтасара, Набонид. Вторым человеком был сам Валтасар, который в это время остался в Вавилоне вместо своего отца. И Валтасар обещает третье место в царстве Даниилу, тому, кто истолкует значение вот этого видения. А вот насколько он сильно был потрясен. 22 стих, взгляните, после того, как Даниил истолковал значение, Даниил, перед тем, как истолковать значение вот этого видения, он говорит: «Ты, сын Навуходоносора, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. Ты, вельможи, и жены, и наложницы пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, который не видит, не слышит, не разумеет, а Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои, ты не прославил». И вот, что было начертано. «Мене, мене, текелу, парсин». Вот значение слов. «Мене, исчислил Бог царство твое, положил конец ему, текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, раздельно царство твое и дано медянам и персам». И самое удивительное написано в 29 стихе. «После этого Даниил снова возвышен. По повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». А Даниил, как обычно, рискнул честно обратиться к царю и сказать ему истинное значение этого видения, хотя это видение было и столь нелицеприятным для самого царя. Но в эту ночь убили не Даниила, а царя. 30 стих. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. После того, как Валтасар был убит, Дарий Медянин принял царство. Вавилонская империя на этом закончилась, а Даниил остался. Не просто император погиб, но вся империя пала. Дорогие друзья, разве мы не находим в этом урока, что нет никаких таких обстоятельств, которые лишат нас надежды? Любая оппозиция народу Божьему в этой жизни или в жизни следующей рано или поздно закончится. Дорогие друзья, давайте не будем надеяться ни на что другое и будем надеяться только на Евангелие. Если мы начинаем надеяться на земное, на что-то земное, то наши надежды обращены к смертному, конечному, к тому, что будет рано или поздно уничтожено. Христос предупреждал, что где наше сокровище, там и сердце наше будет. Давайте надеяться на Евангелие, потому что только таким образом мы можем выжить в этом мире и в мире следующем. И последний урок. Возможно, урок, в котором мы больше всего нуждаемся. Третий урок. И это поразило меня сильнее всего, когда я читал эту книгу. Вы будете сталкиваться с оппозицией. Вы будете сталкиваться с оппозицией. Книга Даниила изобличает миф, что мир нравственно хорош. Что я имею в виду? Я кальвинист до глубины души, до мозга костей. Я глубоко убежден в полную развращенность человечества. Очень часто можно сбиться на пелагианскую позицию и говорить: ну что, все хорошо, все люди были хорошие, и только сейчас они стали плохими. Может быть, когда мы критикуем наше современное общество, может показаться, что мы подразумеваем, что раньше все было лучше, но эта история показывает, что мир не был лучше. Мир иногда способен каким-то способен хотя бы признать христианство, аплодировать христианству в самые лучшие моменты своей истории. Но нормальное состояние для всего мира — это противостоять христианству. Вот это главная идея, которую мне хотелось бы донести до вас. Вы будете сталкиваться с оппозицией. Мне хотелось бы обратиться к тебе, пастор, и сказать, что наступило время проснуться. Мы не так часто слышим это с евангельских кафедр, и не часто слышим об этом в Соединенных Штатах. Мы иногда подобны торговцам машинами. Мы подчеркиваем хорошие моменты в какой-то старой машине, скрываем плохие моменты. Но нет, дорогой друг, мы будем сталкиваться с оппозицией. Дорогой друг, ты не пережил так много Божьих чудес, как Даниил. И ты не пережил трех императоров, как Даниил. Но даже Даниил сталкивался с оппозицией. Вавилонская империя пала через 66 лет после того, как Даниил был депортирован в Вавилон. В 6 главе мы видим, что Даниил и дальше процветал. Дарию было угодно поставить над царством 120 сатрапов, а над ними трех князей, из которых один был Даниил. Новая империя, а Даниил по-прежнему наверху, на вершине. Сатрапы давали отчет, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей сатрапов, а ему сколько-то в то время было? 70 лет, может быть, ближе к 80 уже. В нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Но, как это обычно бывает, нашлись завистники. Это видно в 5 стихе. Люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Дарий очень сильно отличался и от Валтасара, и от Навуходоносора. Он хотел помочь Даниилу. Ну и, кстати, это соответствует тому, что мы знаем о персидских царях. Они, как правило, относились терпимо и даже сопереживали другим народам. И он... Дарий хотел, чтобы Даниилу было хорошо. Однако нашлись люди, которым это не очень нравилось. Представьте себе, что мы даже жили бы с вами в совершенном мире, и что правительство было бы совершенным, хотя это обычно так не бывает. Но даже и в таком мире праведность не гарантирует отсутствие испытаний и страданий. Праведность не гарантирует отсутствие страданий. Знаете ли вы, к чему призывает в настоящее время служителей Божьих? Господь призывает нас к тому, чтобы подготовить ковчег, своеобразный Ноев ковчег, ввиду того суда, который Господь наведет на эту страну. Замечательно, что мы любим Бога и что Он в конечном итоге одержит победу, но учите людей о той истине, о том, что произойдет между этим моментом и тем моментом, когда Бог победит. А, конечно, этого у меня не было в конспекте, но что я имею в виду? Мы должны учить людей, что происходит в этом мире, о последствиях грехопадения. Я думаю, что вы не должны этому удивляться, и не удивляетесь наверняка, потому что многие из вас жили в более тяжелых обстоятельствах, но должны понимать, что свобода и материальное благосостояние, хотя это и является благословением, в чем-то лишило нас силы. Мы должны приготовиться и должны помнить, что даже самые праведные и добродетельные люди сталкиваются с оппозицией. Наш падший мир настолько греховен и искажен, что когда в него пришел сам Сын Божий, ему противостали и его распяли. Если вы продолжите чтение книги Даниила, 7 главу и дальше, до конца, до 12 главы, вы увидите замечательную истину о том, что в конечном итоге Бог одержит победу, но перед этим постоянно в этих видениях подчеркивается, что святые будут гонимы. 7 глава говорит о том, что некий рог восставал против святых Божьих, пытался изменить законы. В 8 главе также говорится о страдании Божьего народа. 8 глава, 10 стих. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину, на землю действовал, успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал от святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение ежедневной жертве, и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы, и сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И дается толкование этому видению в 24 стихе. «И укрепится сила его, и хотя и не его силою, и он будет производить удивительное опустошение, успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». От изгнания народа Божьего в первой главе книги Даниила и до этих видений, до самого конца практически показывается, что жизнь народа Божьего нелегкая. Народ Божий всегда будет сталкиваться с гонениями, испытаниями, всегда на них будет оказываться давление. Очевидно, что многие люди потеряют свои жизни. И мы читаем, что сила народа Божьего будет даже сломлена. Вы можете читать эти стихи так, как вам угодно, но невозможно. Мы можем понимать, мы можем, в принципе, отнести все эти стихи к самому последнему времени перед пришествием Христовым, но мы можем по принципу, в принципе, мы можем отнести то же самое и ко всему времени до второго пришествия. Некоторые из нас всю свою жизнь убегают от страданий и испытаний, и гонений. Но настоящее христианство не утверждает, что оно избавит нас от страданий сейчас. Лишь Бог в конечном итоге избавит от страданий. Перечитайте еще раз эти стихи. Мы будем испытывать гонения. Мы читаем в Деяниях апостолов, что первая церковь регулярно испытывала гонения, постоянно испытывала гонения. Христос предупреждал, как гнали меня, так будут гнать и вас. И многие здесь присутствующих знают, что такое гонение на собственном опыте. И многие христиане в современном мире также испытывают страдания в настоящий момент. Вся ностальгия по христианской Америке лишь ослабляет нас и ведет нас в неправильном направлении. Если мы думаем, что мы путем политических маневров избежим страданий, дорогие друзья, политика — это, конечно, благородное призвание. И политики смогли избежать и устранить многие социальные негативные моменты. Однако христианский политик не сможет достичь ничего большего, чем любой другой светский политик, и не сможет достичь освобождения от гонений и от страдания. Наша задача не бежать от гонений и не стараться повлиять на это политическим путем. Мы должны быть верными Слову Божьему и уповать на Бога. Как вы думаете, после того, как Сидрах, Месах и Авденаго пережили горящую печь, они были более верны Богу, чем до этого. Да, конечно же. Дорогие друзья, рак, смерть, хирургические операции, страдания, боль. Все это мы переживаем, и все это в последние 2 года пережила моя семья. И вы можете помножить это на количество людей в вашей церкви. Господь все это использует для того, чтобы укрепить вашу веру, для того, чтобы продемонстрировать свою достаточность, свою верность своему народу. И ваша община — это сокровищница страданий от артрита до одиночества, от смерти близких людей до личных переживаний каких-то. Мы должны уповать на Господа и сознавать, что быть с Ним — это большее счастье, чем временные земные радости, и даже большее счастье, чем религиозная толерантность. Дорогие друзья, если вы не проникнетесь этой истиной, то вы можете пасть в гонениях. «К этому ты призван, — пишет Павел Тимофею, — потому что и Христос пострадал за вас. Он не совершил никакого греха. Когда его гнали, он не гнал взаимно, страдая не угрожал, но предавал судьи праведному. Если мы верны Богу, и если мы стараемся видеть славу Божью выше своей славы, то мы будем испытывать гонения. Христос говорил ученикам, что их предадут царям и будут гнать все народы ради Него. Как и Павел пишет, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Этого ли вы ожидали, когда стали христианином? Может быть, это было и много лет назад. Или когда вы начали служение, ожидали ли вы этого? Очень важно заранее оценить, чего мы ожидаем, потому что книга Притчи предупреждает нас, что ложные надежды ослабляют сердце. И многие из нас также испытали, что такое ложные надежды. И многие из нас, может быть, пришли на эту конференцию с разбитым сердцем. Мы боимся признаться в этом, потому что мы же пасторы. Мы боремся с грехом и думаем, что мы единственные, сталкиваемся с такими страданиями, с такими переживаниями. Дорогие друзья, подумайте, чего вы ожидаете заранее, потому что неверные, ложные ожидания — это опасность для нашей души. Они обрекают нас на разочарование, в конечном итоге на падение, потому что ложные надежды разбиваются. Бог обещает гонения в мире. Подумайте о всех тех испытаниях, которые перенес Даниил. Я знаю, что он был человеком благословенным, но он переносил страдания. Готовы ли вы к тюремному заключению? Как приготовиться к этому? Возрастать в любви ко Христу? Конечно, бывает такое, что люди с симпатией относятся к христианам и к пасторам, но так бывает не всегда. И мы не должны удивляться, если в скором времени нас будут тащить в суды и выносить нам приговоры за то, что мы проповедуем Библию. Действительно, Бог иногда дает благосостояние, процветание, но мы не должны этого ожидать, как само собой разумеющегося. Если вы возлагаете надежды на земное блаженство и счастье, то бегите от этого как можно скорее, прежде чем вы не потерпели поражение, прежде чем вы не постыдились. Не постыдились, возможно, навечно. Господь дает нам множество благословений, и мы должны распоряжаться этими благословениями, пользоваться этими благословениями мудро. Однако мы не должны ожидать, что всегда все будет хорошо. Братья и сестры, мы праведны только потому, что мы обрели что-то, что любим гораздо больше, чем благословение этого мира, чем процветание в этом мире, чем жизнь в этом мире. Нас почитают праведными из-за праведности Христовой. И эта истина имеет важные последствия. Может быть, настолько сильные последствия, как мученическая смерть, а может быть, такие последствия, как переживание смерти близкого человека. Кто из вас слышал о Джей Смите? Он благовестник среди мусульман в Лондоне. Попробуйте на сайте Google ввести имя Джей Смит, вы найдете множество видеороликов. Замечательный брат во Христе, американец, живет в Лондоне, и он ходит в Хайд-парк и беседует там с мусульманами. Когда я был недавно на встрече с ним в Манхэттене, он сказал, что те люди, которым вынесли приговор за террористические акты в лондонском метро, он узнал их лица, потому что они его слушали. Мусульмане, которые собираются его послушать, он им задает вопрос: «Как вы думаете, кто из вас думает, что вот эти террористические акты — это правильно?» И 30 человек подняли руки. «Кто из вас хочет сделать это сам?» 15 рук остались. Вспоминая об этом, Джей говорит, что очень многие мусульмане... А Джей сказал об этом мимоходом, но это поразило меня, потому что это что-то для меня новое. Он говорит, что мы, христиане, должны быть все готовы быть убиты, и моя жена знает, что рано или поздно меня убьют за мое служение. И один человек сказал, как бы найти такую женщину, которая хочет быть женой служителя? А как насчет найти женщину, которая хочет быть вдовой служителя? Почему мы думаем, что мир должен всегда хорошо относиться к христианам? Да, в некоторых странах мира, в некоторых уголках света действительно мир достаточно терпимо относится к христианам в определенные моменты истории, включая нашу страну сейчас, а поэтому мы можем свободно собираться на такие конференции. Но не следует ожидать, что это будет всегда. Представьте себе, вот тот миссионер сказал: «Я знаю, что я буду рано или поздно убит, и моя жена знает, что я рано или поздно буду убит за свое служение». Возможно, у Даниила был примерно такой же настрой. Благодаря трудам Уилберфорса рабство было остановлено в Америке, и один друг и союзник Уилберфорса — это Джон Уитон. Может быть, кто-то не знает этого, но в XVI веке между англиканами и пресвитерианами и другими конфессиями проводились конференции. Так вот, Джон Райл пишет: «Как часто мы говорили, что наш Господь восполнит всякую нужду, как часто мы говорили о том, что свет лица Господнего компенсирует любое страдание, и что страдания в этой свете, в этом мире не сравнятся с превосходящей славой, которая ожидает нас на небесах. Но тяжело бывает показывать на собственном примере силу этих слов, показывать людям, что мы донесли до них не пустые, не интеллектуальную истину лишь, но истину, пережитую нами. Да даст вам Господь способность прославить Его и ободрить Его народ собственным примером подчинения воле Божьей. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за пример перенесения страданий, который Ты нам показал. Мы молим, чтобы Ты дал нам сил. Более того, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты был гоним ради нас, вместо нас, перенес то гонение, которое мы заслуживали, которое мы никогда не испытаем на себе, благодаря Твоей великой любви к нам на кресте. Господи, научи наши сердца и зажги нашу жизнь, зажги наши сердца любовью к Тебе, которая бы превосходила любовь ко всему остальному. Во имя Христа.